Сегодня я хотел вместе с вами обратиться к Слову Божию. Для меня сегодня привилегия открывать Слово Божие, стоять на этом месте, где прозвучало и продолжает звучать столько благословенных проповедей. Для меня это место, где Господь меня смиряет, потому что я понимаю, что с этого места должно звучать Слово Божие. И пусть Господь благословит нас слышать и меня также преподать это слово, чтобы оно было понятным, ясным для применения. Тема моей проповеди сегодня называется «Блаженство благочестивой жизни». Давайте мы прочитаем вместе с вами первый псалом. Эта тема будет основана на этом псалме. Откроем наши Библии. Будем читать. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Известный проповедник Чарльз Спержен в своем комментарии на этот псалом сказал такую заметку. «Можно сказать, что первый псалом – это текст, а все остальные псалмы – это божественная проповедь, сказанное по этому тексту. В этом псалме находятся основные идеи всей книги. Книга Псалтирия объединяет вот эту всю мысль, которая заложена в первом псалме. Прежде чем мы коснемся деталей этого текста, я хотел бы, чтобы мы посмотрели вместе с вами на значение этого псалма для Божьего народа в те древние времена. Бог через Давида напоминает своему народу, напоминает принципы благочестия. Он напоминает о том, что эти принципы связаны с любовью к Богу, неразрывно связаны с любовью к Богу и к Его Слову. Эти принципы остаются сегодня неизменными, как тогда, так и сегодня. И они особенно актуальны в современном мире. В этом псалме представлен такой яркий контраст жизни благочестивого человека и нечестивого. Благословение и проклятие. Этот псалом не содержит повелений, но зато в нем очень понятно представлен Божий взгляд на суть и смысл жизни человека. Что угодно Богу, а что нет. И в этом псалме есть ясное утверждение, что определение смысла жизни человека, в определении смысла жизни человека играет ключевую роль Божье Слово. Давайте вместе с вами посмотрим на историю жизни народа израильского с одной целью, чтобы мы могли увидеть, насколько приоритетными были Божьи повеления в реальной жизни народа Божьего, насколько они были приоритетны, насколько они его любили, насколько они его принимали. Мы посмотрим коротко на эту историю, для того, чтобы нам прийти к самому тексту. Давайте вернемся во времена Моисея. В начале третьего месяца, после того, как Бог вывел из Египта свой народ, он обращается через Моисея к своему народу с такими словами. Исход, 19 глава, с 5 стиха. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». На первый взгляд, Это обещание Богу очень сильно впечатляет, не правда ли? Но, к сожалению, это твердое, самоуверенное «исполним», оно не проявилось в жизни. К чему это привело? Впоследствии это привело к недоверию Богу и к ропоту. И оно стало препятствием входа части народа израильского в обетованную землю. По прошествии 40 лет Бог через Моисея провозглашает следующему поколению благословение и проклятие. Второзаконие, 30 глава, 19 стих, мы читаем. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». По смерти Моисея Бог напрямую повелевает Иисусу Навину принять Божьи заповеди как руководство для своей жизни, так и руководство для служения, для определенной цели, для чего был призван Иисус Навин. Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. «Только будь тверд и мужествен, и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин сохранил верность Богу до конца своей жизни и продолжал призывать народ быть верным Богу. Смотрите, мы читаем в этой же книге, 24 глава, 15 стих. Он в конце своей жизни говорит народу: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И дальше 20 стих 24 главы. «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить». Вы видите, какой ответ они дают? Если бы от количества обещаний зависела верность Богу, то, что обещал народ израильский Богу, то, наверное, он мог бы по праву служить примером для подражания. Сколько раз он обещал? Но, к сожалению, несмотря на свое обещание служить Богу, народ израильский не был верен Богу и впоследствии по этой причине был отведен в плен. И вот 105-й псалом, он описывает фрагмент этой истории, что с ними происходило. «И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и передал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаялся по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое и хвалиться Твоей славою». Какой урок мы можем сделать с этого краткого наблюдения, этой истории из жизни народа Божьего? Я это сформулировал так. Слушание Божьего Слова и согласие с Божьей волей без измененного сердца и без любви к Богу не является признаком благочестивой жизни и верности Богу. Только слушание, только согласие, только обещание, но сердце неизмененное и нет любви к Богу, не приводит к благочестивой жизни. И все же, несмотря на эту мрачную картину неверности, Бог готовит почву для Евангелия. Он готовит почву для пришествия Мессии. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы, закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Благодарение Богу за то, что это обетование исполнилось через Иисуса Христа. И я хотел бы вместе с вами сегодня, чтобы мы рассматривали истины этого псалма именно вот с этой перспективы. Не с перспективы того, что надо изменить человека поведение, изменить его мораль какую-то, какие-то ценности поменять. Может быть, что-то ему понравится, что-то нет. Но с другой целью, именно посмотреть на этот псалом с точки зрения искупления, как Господь видит его. Давайте еще раз мы прочитаем этот псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Этот удивительный псалом очень ярко показывает нам человека, живущего полноценной жизнью. И эта настоящая жизнь имеет конкретную, ясную цель. Эта жизнь наполнена полноценным миром, она оказывает очевидное влияние на окружающих людей. Вот именно такую жизнь Иисус Христос прожил на этой земле. И такую жизнь Он дарует тем, кто последует за Ним и станет Его учеником. Мы читаем Евангелие от Иоанна. Христос говорит такие слова. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Я хочу сегодня посмотреть вместе с вами на этот текст из первого псалма, чтобы увидеть природу такой жизни, как она проявляется, что она дает и что мешает нам жить такой полноценной жизнью. Мы будем обращать на это внимание, особый акцент делать на этом. И в этом тексте мы с вами можем увидеть очень ясную структуру. Здесь показано два противоположных образа жизни. Жизнь благочестия, которая тесно переплетена с волей Божией и имеет печать Божьего благословения, и жизнь нечестия, которая игнорирует Божьи заповеди, противится им, сосредоточена на угождении своей похоти. Это жизнь неизбежного Божьего суда, вечного проклятия. И мы сегодня поговорим только о первой части, мы не будем касаться второй половины текста, но поговорим о природе благочестивой жизни. Поговорим на самом деле о блаженстве благочестивой жизни. В чем она заключается? Итак, природа благочестивой жизни. Хотя этот текст прямо не говорит, откуда берет начало такая жизнь, но можно нам сделать вывод, что она не в человеке. Согласитесь, она не в человеке. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Ни один человек не несет в себе такую жизнь, которая угодна Богу. В Римлянам написано в 3 главе 10-12 стих. «Нет ни праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Именно по причине греха человек утратил способность жить благочестиво и соответствовать критериям Божьей святости. он жил только в раю, когда до грехопадения он имел общение с Богом и имел настоящую эту жизнь. Давайте мы посмотрим на следующее. Как возможна такая жизнь? Она возможна только в одном случае, если она только будет получена от Бога. Если первый псалом говорит о блаженном человеке, значит такой человек есть. Откуда этот человек пришел? Он не свалился с неба, человек, вот обычный, мы, люди. Он откуда-то пришел. Вы догадываетесь, откуда он пришел, с какого лагеря? Бог вытащил из рва погибели. Такая жизнь возможна только в одном случае, если будет получена от Бога. Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 глава, 3 стих, говорится такие слова. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Земная жизнь Христа соответствовала на 100% стандарту благочестия. Эта жизнь была полностью посвящена воле Небесного Отца. И через эту жизнь мы можем видеть, как Господь исполнил волю Отца. Он полностью был послушен Отцу. Через смерть и воскресение Иисуса Христа эта жизнь становится возможной для человека, становится доступной. Вот в каком случае, в какой ситуации она может прийти в нашу жизнь. Смотрите, еще интересный текст, который записан в 53 главе пророка Исаия, 10 стих, известная глава 53. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления». Заметьте, «он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Если мы сравним людей, которые жили тогда, во времена Моисея и впоследствии до пришествия Христа, весь израильский народ, он не исполнял воли Божьей. И Господь решает эту проблему. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Итак, мы можем с вами увидеть, что способность жить благочестивой жизнью не исходит от человека, но является исключительно даром Божьим. Вот почему нам нужен Христос и Его благодать. Мы приходим к этому тексту именно с таким намерением, пониманием. Сама Библия, она так построена, описание истории израильского народа, всех событий, что она приводит, как ручеек, к Иисусу Христу. И этот первый псалом, он демонстрирует это, что невозможно исполнить эти требования самому человеку. Невозможно. Давайте обратим на второй пункт, на что мы сосредоточимся сейчас, это о практике благочестивой жизни. То есть, как она проявляется. Естественно, благочестивая жизнь, она имеет свое начало. В человеке, я имею в виду. Во Христе. Христос принес эту жизнь, но для того, чтобы она стала нашим достоянием, она тоже имеет свое начало. Какое же это начало? Можем ли мы это начало увидеть в этой фразе, которая записана в первом псалме? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет день и ночь». Смысл этой фразы более точно можно выразить словами. В законе Господа его самое наивысшее наслаждение. У кого это возможно? У какого человека? Вы догадываетесь. Рожденный свыше, правда? Итак, мы говорим о начале этой благочестивой жизни. Она зарождается в момент рождения свыше. Смотрите, первое послание Иоанна, 1 глава, 12-13 стих показывает истину такую а тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это означает, что в человеке поселилась Христова жизнь, и она начинает себя проявлять. Никто из нас не рождается благочестивым человеком, все мы рождаемся абсолютными грешниками. Потому что написано в Римлянам, мы же читали это, потому что все согрешили и лишены славы Божией. По этой причине, для того, чтобы стать блаженным человеком, о котором написано в первом псалме, необходимо Божье действие. Божье действие – не что иное, как рождение свыше. И при рождении свыше происходит удивительный, сверхъестественный процесс, при котором в сердце грешного человека появляется новая природа. Мы не можем это увидеть своими глазами. Это чудо, как Бог совершает эту работу. Но она проявляется. Проявляется на деле, проявляется в жизни. Эта новая природа, она стремится угождать Богу. Рождение свыше происходит в момент покаяния, как одновременный процесс. Покаяние – это не просто сожаление о том, что ты натворил каких-то много грехов, а происходит от другого фактора, от осознания своей греховности перед Богом. Этому предшествует глубокое осознание своей нужды в Боге и осознание своей потерянности, мертвости и греховности. Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною». То есть, когда появляется эта новая природа, тогда есть эта решимость и смелость, и дерзновение оставить все и последовать за Господом. Это означает добровольно покориться Господу, добровольно посвятить себя исполнению святой воли. Если сказать другими словами, нужно принять Иисуса Христа не только как Спасителя, но как и Господина своей жизни. Когда проявляется эта жизнь, практика этой жизни, в практике этой жизни проявляется любовь к Божьему Слову и появляется ненависть ко греху. Рожденный свыше, он характерен тем, что он любит Божье Слово, он ненавидит грех, и он хочет от сердца повиноваться Богу. Это для него становится целью и смыслом жизни. Вот что делает Господь, какое чудо происходит. Но на этом не останавливается процесс Божьей работы. И практика благочестивой жизни, она имеет продолжение в том, что как малые дети, как Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко для того, чтобы возрасти от него во спасение. Здесь появляется жажда Божьего Слова. И давайте обратим следующее внимание на фразу «в законе Господа». В законе Господа повторяется в этом псалме дважды. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Смотрите, это не случайно здесь повторяется так. Это делается акцент на Божьем Слове, на заповеди Господа. Почему Он это делает? Почему Его тянет туда? То, о чем мы больше всего думаем, то мы и любим. Псалом 118 говорит об этом, об этом направлении, об этой страсти к Божьему Слову. Смотрите, с 47 стиха читаем: «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Псалом 18 уместно тоже привести здесь, 8 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны, а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сотой, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Все эти тексты еще раз показывают нам ключевую роль Писания для полноценной христианской жизни. Как мы можем питать свою душу словом? Исходя из этого псалма, мы можем делать такой вывод, что мы можем укреплять свою душу и питать свою душу словом посредством слушания, чтения и размышления над Писанием. А для того, чтобы размышлять над Писанием, нужно время. Это основной фактор. Невозможно, не уделяя времени, размышлять о чем-то долго, фокусироваться на чем-то. Мы живем в такое время, когда очень трудно фокусироваться. Все быстро мелькает, кадры за кадром. И особенно это среди детей заметно, как им трудно концентрироваться. Но мы должны понимать важность этого. Нужно постоянство, нужно время. Если мы бегло прочитали текст, не размышляя, то от этого мало пользы. Это, вы знаете, похоже, как мы иногда чай завариваем, и кто-то хочет покрепче, кто-то слабее. Немножко опустил пакетик и вытащил. Вот и концентрация этого чая там такая. Нам нужно время для того, чтобы сосредотачиваться на истине. Я хочу привести цитату Чарльза Спершена. Он в своей книге «Утро за утром» пишет об этом. Такие полезные истины и наставления. «Нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем из них подлинные питательные вещества. Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь. Если мы хотим получить из нее сок, мы должны размять ее, мы должны толочь ее и давить ее много раз. Тела наши не поддерживаются простым принятием пищи. Внешняя пища усваивается внутренней жизнью в результате пищеварения. Наши души не питаются простым слушанием какой-нибудь части божественной истины. Слушание, чтение, изучение – все это требует внутреннего переваривания, чтобы принести конечную пользу. А внутреннее переваривание истины заключается большей частью в размышлении над ней. Так мы видим важность размышления для питания своей души и в практике нашей жизни, следования за Господом. Размышления над Словом Божьим формируют библейское мировоззрение. Оно формирует наше мышление. Оно дает нам, помогает сформировать убеждения по определенным вопросам. Практическое благочестие во враждебном мире. Я хотел бы на эту часть обратить внимание, потому что здесь об этом говорится. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». Совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей – это, по сути, описание образа жизни людей, которые восстали против Бога и строят свое царство. Благочестивый муж, питаясь Божьим словом, учится смотреть на окружающий мир. Это у меня? Я извиняюсь. Благочестивый муж, питаясь Божьим словом, что-то у нас не работает. Да. Да? Хорошо. Да. Хорошо, мы продолжаем. Возвращаясь, о чем мы говорим, почему благочестивый муж, он благочестиво живет в развращенном мире, потому что он питается Божьим Словом, он учится смотреть на окружающий его мир так, как видит его Бог. Заметьте, это очень важно. Почему он не ходит на совет нечестивых? Почему его туда не тянет? И ответ на этот вопрос мы находим в нашем тексте, потому что он находит удовлетворение в законе Господа. Он размышляет о законе. В этом есть его настоящая сладость, настоящее блаженство. В этом, когда человек посвящен Слову Божьему. Он находит в законе Господа наивысшее удовлетворение. Вот почему его туда не тянет. И это очень важно понимать, потому что если этого в сердце нету, расположения к тому, чтобы бежать к Слову, питаться им, тогда я побегу к чему-то другому. 118 Псалом, 97 стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем, заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Заметьте, «от злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». «От злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». Стремление к Богу и удовлетворенность в Боге служит своеобразной защитой, но защищает верующего человека от пагубного влияния греховного мира. Невозможно заставить силой кого-то поменять свое поведение. Может, в каких-то случаях это достигается в определенных обстоятельствах, но вообще в обычном мире это не происходит. Нужна мотивация. Давайте посмотрим на причину, почему вот эта удовлетворенность, она служит защитой. Удовлетворенность в Божьем Слове, потому что в сердце нет пустоты, нет свободного места для чего-то еще. И здесь вот мы опять повторяем эти слова: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Вот почему благочестивый муж не ходит на совет нечестивый. Задумаемся об этом, братья и сестры. Может быть, нам стоит концентрироваться не на агрессивном мире, а концентрироваться на воле Божьей, на Слове Его, для того, чтобы наполняться им, а не изучать, что происходит в мире, и ужасаться. Христос сказал ученикам: не ужасайтесь, всему этому должно быть. Чем же нам надо заниматься? Нам надо погружаться в Слово Божие. Третье, о чем мы поговорим с вами, это плод благочестивой жизни. Естественно, если есть практика благочестивой жизни, то есть и определенный результат. Третий стих мы читаем. «И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Это очень яркая иллюстрация, братья и сестры. Яркая иллюстрация духовного возрастания. Иллюстрация стабильности и укрепления в вере. Посмотрите, как Христос говорил своим ученикам о цели их призвания. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите у Отца, во имя Мое Он дал вам». Апостол Петр пишет верующим в рассеянии. 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это определенный плод благочестивой жизни. Плод благочестивой жизни, он характеризуется тем, что есть процесс определенный. И этот образ дерева, который здесь приведен, эта метафора посаженного потоков вод, она показывает духовное возрастание, процесс духовного возрастания. И это постоянный процесс в жизни христианина. Все живое растет. Это означает расти в доверии Богу, расти в осознании своей зависимости от Бога, возрастать в познании Бога, расти в страхе Божьем. Все это позволяет христианину обретать все больше мира, покоя, Точно так же, как вот это слово «шалом» еврейское очень хорошо передает эту идею. Дерево, посаженное в потоках вод, это плод благочестивой жизни. Мы начинаем больше ценить Евангелие, когда мы духовно растем. Мы больше испытываем нужду в благодати Иисуса Христа. Больше дорожим Божьей любовью. И стараемся жить, угождая Богу. Все это способствует возрастанию в любви к Богу и к проявлению Его характера, то есть Его плодов в жизни. И такая жизнь, она имеет благословение. Благословение в том, что она имеет влияние определенное. Она не может не оказывать влияния. Псалтирь, Псалом 1, как мы уже вначале читали, 3 стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот это влияние, это благословение, оно становится очевидным для окружающих людей. Если мы представим себе это дерево, которое растет у потоков вод в пустыне, то, конечно же, путник, который будет идти в пустыне, он обязательно придет сюда для того, чтобы здесь отдохнуть, здесь иметь какой-то отдых и иметь хорошее время. Может быть, даже он остановится там, поставит шатер. Это будет привлекать людей, этот оазис. Такая жизнь будет прославлять Бога. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Эта жизнь будет наполнена удовлетворенностью и смыслом. Это, по сути, счастливая жизнь. Это жизнь с избытком. Плод благочестивой жизни. Она приносит себе такое благословение. Дорогие братья и сестры, вот к такой жизни Господь нас призвал. И по замыслу Бога наша христианская жизнь должна быть радостной и счастливой. Вы знаете, часто мы это упускаем из виду. Вот в каких ситуациях. Когда нас посещают трудности, переживания, особенно когда, возможно, на нас наваливается какое-то вот искушение извне, кто-то нас притесняет, где-то, может быть, на работе. Мне приходилось в моих беседах разговаривать с людьми, которые жаловались на то, что на работе у них большие проблемы, их унижают и так далее. И они ходят мрачные и несчастные. Или это может быть в семье, когда дети неверующие. Тоже у родителей пропадает всякая радость, они горюют, они просто несчастны. Так вот, Господь призвал нас к себе для того, чтобы мы имели жизнь полноценную, радостную, счастливую, которая не зависит ни от каких штормов. И возможно, а это действительно так и есть, когда мы так живем, мы оказываем больше влияния на людей, которые противостоят нам. И мы говорим о том, что Бог наш сильнее, когда мы так живем. Поэтому наша жизнь должна быть радостной, счастливой. Такую Господь жизнь нам даровал. Но всегда ли так бывает у нас? Мы часто плачем о том, что у нас это не получается. И мы поговорим о препятствиях для такой благочестивой жизни. Что же нам препятствует? Я хочу сразу привести еще раз этот стих из книги Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Заметьте, будешь поступать благоразумно. А когда ты не будешь в точности исполнять все, что в ней написано, как ты будешь поступать? Естественно, ты попадешь в проблему, и это будет препятствовать твоей жизни. Естественно, это сделает тебя уязвимым для... Дьявол может искушать, и мы можем просто сбиться с пути. В притчах написано: «Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Нам нужно слово. Нельзя им пренебрегать этим словом». Поэтому, когда мы пренебрегаем Божьим словом, тогда это препятствует нашей жизни, это очевидно. Что происходит, когда мы пренебрегаем Божьим Словом? У нас появляются другие интересы, появляется симпатия к земным ценностям. Вот эти совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей, они тоже рекламируют себя каким-то образом. Поэтому каждый христианин, он соприкасается с этими искушениями, с этим таким вот привлекательным миром. Но Иоанн предупреждает верующих об этом искушении и говорит: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, и похоть плоти, и похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Плотские желания необходимо пленять в послушании Христу. Давайте мы с вами обратим внимание вот на что. Когда мы перестаем ценить Словом Божьим, не посвящаем свое время для того, чтобы изучать его, читать, размышлять над ним, то мы, естественно, теряем общение с Богом, и наша молитвенная жизнь, она угасает. И вот с этой точки берет начало двойная жизнь. Мы очень часто соприкасаемся в процессе душепопечения с такими ситуациями, когда у молодых людей, взрослых, всех возникает такая ситуация, такой период жизни, когда двойная жизнь появляется, она берет начало именно оттуда. У нас получается искаженный взгляд на окружающий мир. Мы становимся более открытыми, уязвимыми для этого мира. Все это приводит к разочарованию, охлаждению веры. Иногда приводит даже к падениям. И мы, братья и сестры, живем сегодня в это агрессивное время, когда человеческий разум, он стал рабом страстей и похотливых желаний. В большей степени, чем это было раньше. И мы сегодня живем в это время. Нам нужно объединяться в молитве, чтобы просить Господа, чтобы Он сохранил нас, наших детей и внуков, от этого морального, духовного разложения. Чтобы Бог просветил наш разум истинное Писание, чтобы мы могли видеть, куда катится этот враждебный мир. Я хотел бы в качестве иллюстрации привести исповедание Асафа, 72-й псалом. Вот какое посетило его искушение. 72-й псалом. «Как благ Бог Израилю к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Им нет, ибо им нет страданий до смерти их, крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывают по земле. Потому туда же обращается народ его». Почему он туда обращается? «Пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Смотрите на детали этого искушения. Это яркая привлекательность внешнего благополучия нечестивых людей. Почему это так заманчиво и привлекательно? Потому что в сердце появляется это желание пожить легко, приобрести только земные блага, мало думая о вечных ценностях. Тогда как Слово Божие говорит: «Итак, если вы воскреснете со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном». Вторая деталь этого искушения – это сомнение в Божьем всеведении. Смотрите, как узнает Бог, есть ли ведение Всевышнего? Чаще всего мы попадаем в искушение тогда, когда мы не думаем о присутствии Божьем, мы не думаем о Боге, тогда искушение приходит в нашу жизнь. Нам необходим свет Божьего Слова, чтобы побеждать всякий раз эти искушения. Вот пример, как искаженный взгляд на мир приводит к сомнению в смысле жизни, к полному разочарованию. Но благодарение Богу за Его удивительную милость Бог спасает заблудших. Господь говорит в Откровении: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». Господь вытаскивает оттуда. Третий момент, наверное, самый приятный, о чем можно сказать, это момент прозрения. Это в этой песне это мажорный аккорд, который вдохновляет. Смотрите, что думает Асав, как он прозрел. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие, не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришение в разорение исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого, отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Как созвучны эти слова истинным с первого псалма. Они помогают нам понять это еще глубже и глубже. Они нас ведут к этому первому псалму и помогают нам стать благочестивыми. Они показывают путь грешников, что нам туда не надо ходить, нам не надо там оставаться, нам нужно идти к Господу. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Итак, братья и сестры, мы посмотрели с вами на этот удивительный псалом, который показывает портрет настоящего счастливого человека, который живет благочестивой жизнью. И прежде всего нам нужно увидеть в этом портрете нашего Господа Иисуса Христа, как настоящий человек он прожил на этой земле совершенную и праведную жизнь. Он взял на себя наши грехи, он умер на позорном кресте для того, чтобы дать нам свою праведность, для того, чтобы оправдать нас, для того, чтобы вменить нам свою жизнь, чтобы спасти нас от вечного гнева. Бог спас нас не для того, чтобы мы жили для себя, не для этого. Он спас нас для того, чтобы мы жили для Его славы. И в этом есть суть блаженства, благочестивой жизни. Для того, чтобы мы жили не для себя, а для Господа. Мы с вами говорили о природе этой благочестивой жизни, о ее практическом выражении, и мы отметили такой благословенный результат такой жизни. И также посмотрели, что мешает нам жить полноценной жизнью. И мы увидели вместе с вами важность любви к Писанию и как опасно пренебрегать Писанием. И моя молитва о том, чтобы Господь помог нам переживать блаженство благочестивой жизни каждый день, чтобы, пребывая в любви к Богу, мы могли практиковать эти плоды, угождая Богу каждый день. Пусть Господь благословит каждое сердце, каждого из нас, задуматься о том, что где мы находимся, как, насколько мы прилепляемся к Божьему Слову, любим ли мы Его больше всего, готовы ли мы сегодня серьезно посвятить себя Богу, чтобы от сердца служить Ему для Его славы. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы прожить святую и праведную жизнь, угодить Отцу. Твоя жизнь, она спасение наше, Господи, потому что мы без Тебя не можем делать ничего, Боже. Мы не ищем Тебя. Если Ты нас не позовешь, если Ты не изменишь сердце, Господи, сегодня, находясь на этом месте, в это время, когда мы слышим столько много истин, часто мы игнорируем и часто мы не придаем значения, не размышляем о Слове Твоем. Я, Господь, прошу Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас пересмотреть Твое отношение к Слову, чтобы целью жизни нашей, моей жизнью, было достижение Твоей славы, проявление плода для славы Твоей, Господи, чтобы Твой характер, Твои качества, они поселялись в моем сердце Духом Святым, чтобы Ты менял меня, продолжал менять, Господи, для того, чтобы все окружающие люди, мои домашние, в семье, дети мои, внуки, могли видеть Твой образ во мне. Благослови дорогих моих братьев и сестер в том, чтобы следовать этому примеру. Господи, я прошу Тебя, Боже, за тех, кто еще не отдал свое сердце Тебе, кто еще стоит на распутье или же находится на пути грешных, ходит на совет нечестивых, сидит в собрании развратителей и считает для себя это нормой. Господи, возроди таковых людей. Ты знаешь, Господь, что есть у нас такие люди, о которых мы молимся, Боже, спаси и помилуй. Да будет во всем Тебе хвала и слава в нашей жизни, в нашем поклонении Тебе. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!